Владимир Кощеев. Моров. Том 5. Глава 1. Москва, особняк дворянского рода Моровых. Иван Владимирович Моров. Я стоял у окна с чашкой кофе в руке, наблюдая за тем, как падают громадные хлопья снега. Столица замело быстро, всего пару дней назад выпал первый снег, и вот теперь улицы укрыты сплошной пеленой. Уборочная техника коммунальных служб суетливо каталась по городу, но подступающая зима все равно побеждала. Снегопад заглушал звуки, и оттого и без того тихий район погрузился в абсолютную тишину. «Слухи», — вздохнул я, сделав последний глоток. Евгения Андреевна устраивала посиделки для благородной публики и собирала слухи. Не специально для меня, а стараясь ради своего рода. И так получилось, что ей, с одной стороны, стало известно о моем столкновении с проклятием Панфилова и некоторых военных. А ранее она слышала о том, что некий специалист на фронте схожим образом избавляется от вражеских чародеев. В бою напрягаться магу приходится часто, и опустошение резерва запускало действие печати. А уже та убивала своего носителя самым легким способом. Случались и стремительно развивающиеся заболевания, и сердечные приступы, и банальные кровоизлияния в мозг. Я вернулся к столу и сел в кресло. Передо мной лежало несколько папок — личные дела профессиональных убийц-чародеев на службе Российской империи. Никаких имен мне не предоставили, не настолько у Герасимова много влияния, чтобы иметь доступ к информации. Но кое-что узнать и из этого было можно. Анатолий Никодимович мою просьбу выполнил, добыл сведения. Ни единой географической точки не осталось, только описание операций жертв. У каждого охотника за чародеями была своя специфика. И судя по тому, что я прочитал, один действительно накладывал печати. Какова вероятность, что таких специалистов будет много? Учитывая, как готовят чародеев в этом мире, скажем прямо, ее практически не существует. Как я и говорил раньше, если бы в деле был замешан какой-то род, о его деятельности бы давно узнали. А значит, это один единственный маг. Осталось выяснить, кто он конкретно, и в этом не помогут сами военные. Благодаря Анатолию Никодимовичу я знаю обстоятельства. Поспрашивать ветеранов о том, что они сами помнят о тех временах, и найти конкретное место не составит труда. Ну а дальше все еще проще. Единственное, что это потребует времени. Однако я не спешу, у меня вся жизнь впереди. Убрав документы в ящик стола, я запер его на ключ и направился к выходу из своих покоев. Коршун уже гудел мотором на улице, когда я накинул плащ на плечи и вышел на крыльцо. Два внедорожника сопровождения застыли, дожидаясь, когда мы поедем. «Добрый вечер, Иван Владимирович!» — первым поздоровался со мной Сергей, заступивший на дежурство водитель. Мой штат постепенно расширялся. Вот и трое шоферов появилось, в чьи обязанности входило только перевозить меня с места на место. Охрана тоже разрослась. В любой момент времени я мог поднять в ружье почти 100 человек. И это не считая еще 200, которые в этот момент отдыхали. «В соль и перец», — велел я. «Дамчим с ветерком, ваше благородие», — с улыбкой отозвался Сергей, и автомобиль тронулся с места. Я взглянул в окно и без каких-либо мыслей наблюдал, как снегопад продолжает накрывать город. Столик у меня зарезервирован на 7 вечера. Времени, чтобы доехать, несмотря на погоду, хватало. Было приятно осознавать, что мои действия по снятию проклятия с военных начальников принесли свои плоды. Конечно, без этого Герасимов все равно бы получил доступ к нужным сведениям, но так вышло намного быстрее. Что Завьялова с ее приемами, что вдова Кантемирова. Обе и без того собирают слухи, а стоило задать им вопрос, чтобы конкретизировать свой интерес — обе женщины принялись не только слушать гостей, но и вспоминать ранее не воспринятые всерьез сплетни. Конечно, многие женщины, желающие получить красоту и молодость, были готовы закладывать собственных мужей ради этого. Однако настолько грубо действовать не стал. Во-первых, это было бы крайне неосмотрительно, возможно, даже губительно для их браков. Во-вторых, задавая вопросы лично, я бы однозначно привлек внимание чародея, который и накладывал проклятие. И не то чтобы я его боялся, но надеялся, что этот убийца магов способен доставить мне проблем, если узнает, что я под него копаю. Да и, откровенно говоря, так было интереснее. Обучение Антонины Владиславовны продолжалось, заканчивалась подготовка к открытию академии, заказы на артефакты сыпались, как из рога изобилия. И мне просто необходимо было иметь хоть какое-то развлечение. Став вхожим в высший свет Российской империи, я быстро заскучал. А так у меня появилась идея, чем заняться на этих раутах, приемах, балах и посиделках, и, к сожалению, игнорировать мероприятие стало невозможно. Когда его императорское величество Виктор объявил на всю страну, что артефакты исцеления созданы мной, мой особняк был взят в осаду страждущими. Рабочая почта, телефоны, письма, в ход шло все, до чего, вероятно, пациенты могли дотянуться. Поэтому, чтобы появилась возможность продолжить нормальную жизнь, я теперь посещаю светские мероприятия, где ко мне подходят те, кого представят хозяева. И всех все устроило. Особой разницы между благородными семьями я не делал. Приглашения мне поступали постоянно, так что ходил на эти дворянские встречи, как на работу, 5 дней в неделю. Отказывать я никому не отказывал, но очередность доступа на мое лечение теперь определяли хозяева мероприятия. И я уверен, что большая часть из них получала за это неплохие дивиденды, но сам на этот заработок не претендовал. В конце концов, со мной-то расплачивались отдельно и по полной стоимости. Заодно стало заметно, что, несмотря на ворчание среди благородной публики, какая у нас бедная Российская империя, но пару миллионов на исцеление болячек и омоложение находились у всех. «Прибыли, Иван Владимирович», — сообщил шофер, остановив автомобиль на парковке ресторана. «Спасибо, Сергей», — ответил я. Дверь коршуна открылась, и сотрудник ресторана склонился в поклоне. «Добро пожаловать, ваше благородие», — произнес он. Выбравшись наружу, я прошел по расчищенной дорожке к дверям заведения. Ресторан с недавних пор принадлежит мне. Очень уж он мне приглянулся за эти месяцы. Деньги у меня были, а с посетителями здесь не сказать, чтобы хорошо после истории с маэстро. «Как вы и велели, закуски и напитки уже ждут», — продолжил говорить администратор, встретивший меня на парковке. «Изволите выбрать букет на стол?» «На ваше усмотрение», — отмахнулся я, уже подходя к означенному месту. Весь зал был пуст, только один стол в самом центре и пара кресел вокруг него. На потолке горят магические светильники, создавая романтический налет обстановки. За окном уже стало достаточно темно, чтобы в помещении сформировался мягкий полумрак. «Струнный квартет готов начать, когда прикажете», — взявшись за спинку моего стула, произнес сотрудник ресторана. «Пусть начинают», — кивнул я жестом, — «отгоняя администратора от моего места. Пока что закончите с цветами». Опустившись на сиденье, я вытащил из кармана телефон и снял блокировку. Новостные сводки рассказывали о переброске наших войск для проведения очередных учений на границе с Турцией. Английский флот, плавающий в водах нашего вероятного противника, нервно убирался подальше. Вот вроде бы уже ноябрь, а расследование все продолжается. Пока что путь отследили только до Италии. Но и Рим, как уже очевидно, всего лишь перевалочный пункт. Нельзя сказать, что я разочарован, все-таки нашим специалистам приходится работать на чужой территории. Однако пока мы ищем следы прошлого преступления, враг уже готовит новое. Администратор принес небольшой букет красных роз в тонкостенной вазе. Водрузив их на середину стола, сотрудник еще раз поклонился мне и отбыл на свое место. А спрятанные за отдельной фальшпанели музыканты приступили к своей работе. Мелькнула пара статей о том, как ее императорское величество проехало по стране с инспекцией детских домов. Не все из них в Российской империи принадлежали государству, но от проверок это никого не освобождало, а наличие императрицы превращало рядовой визит инспекторов в масштабное действие. Были выявлены нарушения в трех заведениях. Одного директора повесили, еще несколько человек сидят под замком, ожидая суда. В детских домах, курируемых дворянскими родами, пока что все было отлично. Во всяком случае, никого пока что не наказали. Варвара Викторовна продолжала светскую жизнь, регулярно организовывая балы и увеселения для благородной молодежи. Очередной отчет с мероприятия прилагался, и как самая молодая среди правящего рода, наследница покровительствовала учащимся, выделила из личных средств стипендию для одаренных студентов, награждала победителей олимпиад и оплачивала обучение в университетах для медалистов. Звучит все это замечательно, конечно, но я, кажется, уже никогда не буду особо верить Романовым. Не после той резни, что произошла у них в роду за право посадить свой зад на трон. Администратор направился к двери, но выходить на этот раз не стал. Одно дело приветствовать хозяина, другое — гостей. Так что, распахнув створку, он поклонился вошедшей девушке. Когда был откинут отороченный мехом капюшон, а сама шуба легла в руки сотрудника ресторана, моя гостья тряхнула головой, распуская волосы и с улыбкой на лице двинулась в мою сторону. Поднявшись со своего места, я убрал телефон в карман и, улыбнувшись в ответ, взял ее за руку. «Добро пожаловать, Мирослава Анатольевна», — произнес я. «Спасибо за приглашение, Иван Владимирович», — улыбнулась в ответ Герасимова. «Хотя, признаюсь, я была удивлена, когда отец сообщил, что у меня назначено с вами свидание». Я провел рукой над накрытым столом. «Свидание — это громкое слово, я всего лишь предлагаю разделить со мной ужин». «За все приходится платить, в том числе и за то, что Герасимов поднимет все связи, лишь бы найти для меня документы по прошлой войне. Да, сведения оказались далеко не полными, однако слово нужно держать». «Ужин — это хорошо», — с явным облегчением выдохнула Мирослава Анатольевна. «Сама она не принадлежала к той части девиц, которые рвались ко мне, если не под венец, то хотя бы в постель. Однако ее отец всерьез рассчитывал породниться, а потому каждый раз делал намеки, подстраивая встречи. Ну, или как сейчас, предлагал нам провести время вместе. Я помог Мирославе Анатольевне сесть и вернулся на свое место. Рядом мгновенно оказался администратор, принявшийся рассказывать о приготовленном для нас угощении. Я молчал, наблюдая за тем, как дочь Герасимова кивает в такт озвученным названием блюд. Сам я, конечно, гедонист, однако высокая кухня не для меня. Большую часть слов я даже понять не пытался, а вот Мирослава Анатольевна, похоже, разбиралась. Наконец, нас оставили наедине. «Вина», — предложил я, указывая на стоящую в ведерке со льдом бутылку. «Будьте так любезны», — улыбнулась девица. Пока я наполнял ее бокал, Мирослава Анатольевна вздохнула несколько раз. «Иван Владимирович, скажите честно, зачем вам это все?» Она обвела выразительным взглядом стол с закусками. «Я обещал вашему отцу», — легко пожал плечами я. «А я думала, вы не поддерживаете рабовладельческий строй», — приподняла брови Герасимова. Я улыбнулся в ответ, ставя перед ней бокал. «Знаете, Мирослава Анатольевна», — заговорил я, плеснув себе в фужер, — «я ведь тоже заметил, что вы не особо любите выходить в свет. Я в последнее время появляюсь там очень часто, слышу, о чем говорят люди». Она в ответ хмыкнула. «Сейчас я почти слышу голос своего отца, Иван Владимирович». «У меня нет цели читать вам нотации», — Мирослава Анатольевна покачал головой я. «Я поднял эту тему, чтобы сказать, что прекрасно понимаю. Благородное общество может вызывать самые разные эмоции. Будь у меня выбор, я бы и сам не появлялся в некоторых местах». «Но вы все равно туда ходите», — кивнула Герасимова. «Как говорили древние люди, положение обязывает», — развел руками я. «Однако я полагаю, что у вас все же имеется некий круг общения, в котором вам комфортно. Я уверен, что в него вошли самые достойные, на ваш взгляд, люди. Мне почему-то кажется, что вы не сидите целыми днями в библиотеке, корпя над старинными трактатами о военном ремесле и тактике малых групп». Мирослава Анатольевна тихонько рассмеялась. «Простите, Иван Владимирович, но вы говорите таким тоном, что это прозвучало очень смешно», — произнесла она. «Что ж, рад, что мне удалось поднять вам настроение», — с улыбкой кивнул я. «Думаю, самое время перейти к тосту, как вы считаете?» «И он, конечно, будет за меня», — с усмешкой уточнила Герасимова, поднимая бокал. «Что вы, Мирослава Анатольевна?» — наигранно обиженно приложил ладонь к груди я. «Как можно подумать, что я скажу такую пошлость?» Я предлагаю выпить этого чудесного вина за вот эту щучью икру, которая через несколько секунд попадет нам в рот и заставит наши вкусовые сосочки чувствовать райское наслаждение. Герасимова не сдержала рвущегося наружу смеха, но все же взяла себя в руки и с довольной улыбкой потянулась ко мне своим бокалом. За щучью икру с блестящими глазами поддержала мой тост она. Вечер в компании Мирославы Анатольевны прошел весело и интересно. Я по-настоящему отдохнул и смог расслабиться. Не знаю, как сама Герасимова, а я точно не жалел о проведенном времени. Проводив девушку к особняку ее отца, я сел в Коршуна. «Домой, Иван Владимирович», — уточнил шофер. «Домой, Сергей». Улицы за время нашего ужина все так же подвергались снегопаду, перешедшему в настоящую пургу. Столица замерла, автомобили застыли в пробках, сквозь белую пелену было сложно разглядеть даже огни стоящих вдоль дороги домов. Но если к центру Москвы движение почти остановилось, то к выезду из города машины все же ехали. Я вновь взял в руки телефон, но не успел его разблокировать. «Иван Владимирович, тут чей-то кортеж сигналит, чтобы мы остановились», — напряженным голосом сообщил Сергей. «Ну, давайте посмотрим, кто там», — ответил я. Разглядеть гербы на автомобилях неизвестного дворянина не представлялось возможным. В такой пурге хорошо уже то, что можно было рассмотреть огни впереди идущих машин. Припарковавшись на обочине, Сергей доложил. «К нам идет один человек, ваше благородие». «Спасибо», — ответил я, обернувшись назад. Сквозь залепленное снегом стекло угадывался лишь силуэт машины сопровождения. Шоферу докладывали в наушник, так что он передавал мне то, что видит с той стороны дружина. Но это было неважно, потому как снег не мешал магии разглядеть пылающий резерв 7 узлов. Неизвестный мне дворянин оказался довольно сильным чародеем с огромным запасом магии. Пожалуй, он мог бы войти в тройку сильнейших в Российской империи. Естественно, из тех, кого видел я. Пурга никак не могла на него повлиять. Мужчина спокойно двигался к Коршуну, а снег разлетался в стороны, натыкаясь на купол. Я использовал такое же заклинание, когда провожал Мирославу Анатольевну до крыльца. Наконец, чародей остановился возле двери, и я дернул ручку. «Добрый вечер, Иван Владимирович», — произнес довольным тоном незнакомец. «Благодарю, что согласились пообщаться. Погодка не располагает к прогулкам». Забравшись в салон, он широко улыбнулся. «Позвольте представиться. Василий Владимирович Окунев», — произнес он, протягивая мне широкую ладонь. «Выходит, мы родственники», — усмехнулся я. «Если вы, конечно, тот самый Окунев». «Тот самый», — кивнул гость. «Понимаю, что мое появление довольно неожиданно, и время сейчас такое, что вы можете относиться к родне предвзято. Мы не общались с вами, пока вы были неизвестны, но, поверьте, я к вам с самыми лучшими намерениями». Его седые волосы были зачесаны назад. Одет Окунев был с иголочки. Однако его холодный взгляд убийцы говорил о нем больше, чем все остальное. Передо мной сидел человек, прошедший через многие битвы. «Я вас слушаю, Василий Владимирович», — наклонив голову, произнес я. Он широко улыбнулся, после чего повел по воздуху рукой. Пространство беззвучно лопнуло, и в руки чародея упала большая коробка. По салону растекся запах воска. «В древности, Иван Владимирович, чтобы сохранить доказательства чьей-то гибели, — заговорил Окунев, — использовали мед. Мы на войне тоже порой таким методом пользовались». Он открыл крышку коробки, и я увидел застывшее в ужасе лицо. «Это мой подарок вам, Иван Владимирович», — произнес Василий Владимирович. «Перед вами все, что осталось от Войцеха Шкубки, чародея, который подделал ваш подарок Завьяловой. Дарю».